Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20 с повтором по средам. Также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье», зайдя в аудиоархив. И если у вас есть какие-то отзывы, предложения, пожелания, вы можете написать нам письмо, адрес электронной почты указан на сайте Центра защиты материнства «Колыбель» в рубрике «В кругу семьи». А сегодня мы опять возвращаемся к теме многодетных семей. Периодически мы встречаемся с членами многодетных семей. И сегодня мы продолжим разговор о многодетности. Сегодня у нас в гостях мама и одновременно психолог Елена Владимировна Герасевич. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
И очень хотелось с вами встретиться именно по той простой причине, что многие женщины, вот с которыми приходится разговаривать, они как раз говорят о том, что ну вот вам легко специалистам рассуждать о том, что будут детей рожать, а мы вот не такие. А здесь как бы вот получается такое соединение: и профессиональный психолог, и мама, у вас 5 детей. Ну, скажем так, вот уже на практике вы прожили, прочувствовали, что значит быть мамой 5 детей. То есть это разница, конечно, есть, или у тебя 1-2 ребенка, или их 5. Поэтому вот не могли бы вы немножко рассказать вначале о себе? Вот сколько, как давно вы женаты? Сколько лет вашим детям? Потому что я уже сказала, что их 5 детей.
Женаты мы с супругом уже 22 года. На днях отпраздновали эту знаменательную дату, как раз венчались. Празднование праздника иконы Почаевской Божией Матери. Старшей нашей дочери 21 год, дальше 14 лет второй дочери, третьей дочери 12 лет, будет 13. Сыну 7 лет, он идет в первый класс в этом году. И на сегодняшний день самому младшему сыну скоро будет 4 года.
Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, а вы вообще мечтали о большой семье? Вот вы когда поженились, вы думали о том, что вот у вас будет столько детей?
Нет, я вообще о детях не думала. Когда я вышла замуж, я думала, что я вообще никогда детей не рожу. Если честно, я их боялась. Боялась маленьких, боялась криков, боялась пеленок, боялась бессонных ночей. Меня так очень активно пугали всю мою юность. Какой труд, дети, как это все ответственно. Ну, в общем, охоты большой рожать не было. Но потом как-то так... Сначала родилась первая дочь, потом вторая, а потом уже и пошло.
Обсуждая тему многодетности, часто можно услышать, что вот она сама из многодетной семьи, поэтому и рожает. Вот вы из каких семей вышли сами? И были ли ваши родословно многодетные семьи?
Ну, наверное, у всех в предках были многодетные семьи, потому что в царской России многодетность воспринималась не как исключение из правил, а скорее как норма. И у моего супруга бабушки, дедушки, и у меня у самой бабушки, дедушки были из многодетных семей. Но что касается меня, я у мамы была одна. Ни братьев, ни сестер у меня не было. Я помню, что мне лет до 16 хотелось иметь братика или сестричку. Я все время уговаривала маму: ну роди мне, мне роди, не себе. Я все буду делать, только роди мне. Но потом как-то все это закончилось, эта эпопея. А у супруга есть младшая сестра. Ну, тоже не многодетная семья, вполне самая даже обычная. Хотя его отец, он из семьи, где росло 4 детей. У мамы тоже только сестра.
А у ваших родителей, то есть как бы так, они из каких семей?
Ну, отец, старший ребенок в семье из 3 детей. Ну, по тем меркам послевоенным, наверное, это все-таки было не очень мало. Все-таки, а... Мама, был только брат, хотя моя бабушка родила 6 детей, но вот, к сожалению, и из-за голода, и из-за каких-то проблем со здоровьем, но все-таки, еще раз повторяю, что время было послевоенное, выжило только 2.
Елена Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот изменяет ли лично вас появление каждого из детей? Вот что новое в вас открывается?
Да, конечно, безусловно, изменяет. Наверное, первый шок от рождения ребенка я испытала, когда услышала, как моя старшая дочь воспитывает младшую. Это был именно шок, потому что я услышала не очень приятные вещи, услышала не очень приятные интонации. И я поняла, боже мой, ведь это я. То есть это было как прозрение, что все-таки наличие не одного ребенка, а каких-то там еще, дает возможность иногда взглянуть на себя со стороны, как воспитателя, как педагога, как маму. Ну а потом каждый ребенок, конечно, вносит какую-то свою особую ноту существования семьи.
Ну а о каких-то вот особенностях ваших детей вы можете сказать? То есть как бы так, вот если каждый ребенок вносит какую-то ноту, что-то новое, то есть это не все дети похожие или все дети разные, то есть у каждого свои какие-то увлечения?
Нет, у меня все дети абсолютно разные. То есть я даже не могу сказать, что вот этот ребенок похож на этого, а этот на этого. Они настолько разные, что иногда мне кажется, может быть, не я их воспитывала. Потому что у каждого свой характер, у каждого своя харизма, у каждого свой какой-то настрой на окружающий мир, на действительность. У каждого, я так сказала, своя специализация. Кто-то более устойчивый по характеру, кто-то является примером для остальных, а кто-то, наоборот, ведомый, но при этом, например, изобретатель. Кто-то, я иногда называю, кто-то главарь шайки, кто-то послушный исполнитель. Но вместе они команда, в принципе. То есть, с одной стороны, иногда, конечно, они устают друг от друга. Иногда говорят, ой, да давайте там я один хочу посидеть. Но через какое-то время я прекрасно начинаю понимать, что они соскучились, им не хватает брата, сестру. То есть у нас были такие случаи, что вот некоторые дети уезжали там в какую-то поездку, другие говорили, ну когда там она приедет, уже так без нее скучно. Потому что, допустим, вот этот ребенок, который уехал, он был всегдашним заводилом игр, всегдашним выдумщиком.
То есть, а вот если в целом объединить, то как ваши дети относятся к тому, что их много?
Ой, они очень довольны. Они настолько позитивно это воспринимают, что я даже сама удивляюсь, надо же, как это так вот, что дети рады, что их много. Как-то раз у меня сын спросил, мама, это ведь здорово, что нас у тебя много. Я говорю, сыночек, это прекрасно, потому что если бы ты был один, я бы тебя заела. Нет, на самом деле, конечно, им весело вместе, они играют, они общаются, они помогают друг другу, они могут подойти и спросить, допустим, есть такие вещи, которые в подростковом возрасте не всегда спросишь у мамы. Для этого есть старшая сестра, которая умеет хранить секреты, которая что-то может сказать, которая что-то может посоветовать. Есть вещи, в которые, допустим, мама не умеет играть по причине там, отсутствия времени, зрелого возраста, неинтересно. Но дети прекрасно между собой общаются. То есть, допустим, два младших брата, они сейчас настолько хорошие компаньоны в играх, что им, мне кажется, иногда и никого вообще не надо.
Скажите, пожалуйста, а вы сказали, что ну как бы так вот они, дети, очень рады, довольны, что их много. А бывают между ними конфликты? И если бывают, то как они их разрешают?
Конфликты, безусловно, бывают. А надо сказать, что раньше я это воспринимала очень болезненно. Мне казалось, что моя семья самая худшая в этом отношении, что только мои дети ругаются, только мои дети могут жадничать или там могут злиться друг на дружку. Потому что я сама росла, я еще раз повторяю, одна, и для меня иногда было шоком. Как так? Вот братья, сестры, они же должны любить друг друга, жить мирно. Они должны каждую секунду дышать друг другом. Ну, это, конечно, полная фантастика и совершенно нереально. Безусловно, если есть группа, конфликтов не может не быть. Потому что любой конфликт – это все-таки какой-то этап становления отношений. Другой вопрос, как эти конфликты решаются и насколько родители могут помочь эти конфликты решить или позволить детям это сделать. То есть конфликты есть. Ну, когда как решаем, когда разбираем. Такой есть разбор полетов. Когда просто ухожу в другую комнату и предпочитаю не вмешиваться, потому что понимаю, что вот это они должны сейчас сделать сами. Потому что если я сейчас вмешаюсь, то я неминуемо встану либо на одну, либо на другую сторону, а дети этим иногда очень умело пользуются. И одному будет обидно, и второму будет обидно. Или один будет торжествовать, а второй будет плакать. Безусловно, если я помогаю, я стараюсь дать понять, что я не принимаю ничью сторону, но я просто хочу им помочь эту проблему решить самим.
Такая проблема встает перед практически любой семьей, в которой есть как минимум два ребенка. Все равно получается, что конфликты какие-то бывают. Иногда ведь бывает так, что когда в семье, например, два ребенка, иногда они слишком часто соперничают, и родители просто не хотят еще одного рожать, потому что вот эти скандалы, эти разборки уже им надоели. То есть получается, что нужно как бы вот родителям учиться различать, где конфликт, с которым дети могут справиться, ну, вот на том уровне, на котором они находятся, и где конфликты, которые, в которых требуется помощь родительская, да?
Ну да, если дело дошло до драки, наверное, родителям надо вмешаться, чтобы не было кровопролития. А вообще, я заметила, что на детей очень влияет стиль общения мамы и папы. То есть, если мама и папа умеют конфликты разрешать безболезненно, находить какой-то компромисс, принимать какие-то общие решения, договариваться, то они исподволь этому же учат и детей. То есть если в какой-то семье дети часто, как кажется маме с папой, ругаются, выясняют отношения и, не дай бог, дерутся, то прежде всего родителям надо обратить внимание, что они говорят детям при этом, как они между собой себя, как они между собой ведут, что они говорят друг другу в порыве страстей и накале эмоций, а потом уже упрекать детей, ругать, наказывать. То есть все равно все идет от родителей. И да, безусловно, я согласна, что в большинстве случаев, еще раз повторяю, если нет драк, то детям нужно только помогать, но не решать за них. Объяснять. И тогда уже, наверное, когда страсти поутихнут. Хотя иногда надо принимать и экстренные. Ну, тут нет единого такого рецепта. Это все зависит от ситуации.
Сейчас хотелось бы задать несколько вопросов. Это те аргументы, о которых нам женщины говорят, когда их приходится консультировать, когда вот мы обсуждаем вопрос именно выбора уже для женщины или рожать и ребенка, который у нас сейчас вынашивает, или не рожать. И часто бывает так, что вот многие говорят о том, что родить еще одного ребенка я не могу, потому что в этом случае мы будем жить чуть ли не в нищете. Вот самый последний случай, молодая женщина, 21 год, ребенку 3 года и беременна вот вторым ребенком. И она заявила такую фразу: «Вы знаете, я не могу родить второго ребенка, потому что что я скажу старшему, если он у меня попросит игрушку? Я должна буду что-то вот этому покупать, и мой ребенок останется обездоленный». Вообще вот как количество детей влияло на ваше материальное положение? Потому что многие боятся родить, считая, что все, если родится еще один ребенок в семье, то они просто будут за гранью нищеты. Так ли это на самом деле или нет? Вот конкретно в вашей семье, что вы можете по этому поводу сказать?
Ну, что касается нашей семьи конкретно сначала. Когда мы начинали жить, у нас не было ничего. Ни квартиры, ни обстановки. Ну, было, конечно, не скрою, приданое, которое было собрано моей мамой для меня, которое нас на первых порах очень выручило. Были какие-то подарки со свадьбы очень нужные. Ну, собственно, этим все и ограничивалось. Вот на сегодняшний день у нас есть собственная квартира, достаточно большая. У нас есть дача, у нас есть машина хорошая, большая. Мы не раздеты, не разуты, нормально кушаем, полноценно одеваемся. То есть я не могу сказать, что наша семья за гранью нищеты. И что самое интересное, с появлением каждого последующего ребенка наше благосостояние улучшалось порой даже чудесным образом. То есть откуда-то появлялись деньги, которые не должны были появиться. Откуда-то появлялись какие-то блага, которые тоже... Ну, почти как с неба падали. Поэтому нет. Что касается нашей семьи, то мы стали жить только лучше. Причем муж очень хорошо рос по карьерной лестнице. Ну, не знаю, денег хватает, по всяком случае. А есть такая пословица же еще: богат не тот, у кого много, тот, кому хватает. Мне кажется, вот так вот говорят женщины, которые привыкли к фразе, или, может быть, воспитывались на фразе, что все самое лучшее детям. Такой лозунг потребительского нашего мира сегодняшнего дня, что у детей должно быть все самое лучшее. Ничего подобного. Самое лучшее должно быть у родителей. В какой-то статье, я не помню, какого автора, я прочитала, что сначала туфли красивые должны появиться у мамы, а потом только у дочки. И ни в коем случае не наоборот. По-моему, это писала Ирина Ханхасаева. Вот. И если у одного ребенка день рождения, ему подарили игрушку, то это совершенно не должно быть так, что у второго ребенка тоже непременно должна появиться красивая игрушка. Если мы покупаем шоколадку, например, то я не вижу ничего зазорного, что дети делят одну шоколадку на пятерых. По-моему, это не так страшно, потому что, во-первых, шоколад, в принципе, вредит. А с другой стороны, вот мои дети, допустим, не представляют, как так? Вот он съест целую шоколадку один, а братья, а сестры. То есть для ребенка в нашей семье дико взять и что-то съесть одному. Потому что есть папа, есть мама, есть бабушка, допустим, когда приезжает там, или дедушка. Обязательно надо всех угостить. По-моему, это здорово, и ничего там страшного нету, если ребенку купили одну игрушку, он поделится с братом или с сестрой. Ну, я не вижу в этом ничего зазорного, во всяком случае.
Нет, так это естественно, как бы нормально такое воспитание детей, мне кажется. Потому что и если в ребенке воспитывать, что все только ему, потому что иногда тоже такое приходится услышать, ну как? Вы почему шоколадку забираете у ребенка? Ну, если предлагаешь, что нужно ее разделить на всех. Почему забираешь? Этот ребенок потом вырастет, он будет привыкнет к тому, что все только ему. И уже когда состарившиеся родители захотят что-то, извините, ничего не получат.
Это, по-моему, Асеева, писательница такая детская была, она писала небольшой такой рассказик. Не помню, по-моему, «Жадная мать» называлась, но я не уверена. Что у ребенка была мама, и все соседи говорили, какая у этого ребенка жадная мать. Она не съест конфетку, вернее, она не даст конфетку сыну, не отломив от нее половину. И когда этот мальчик вырос, все говорили, какой это женщина замечательный сын. Он не съест конфетку, не поделившись с матерью. Ответ на вопрос, все ли надо самое лучшее давать детям или не все.
Лина Владимировна, еще вот один вопрос такой тоже, с чем приходится сталкиваться. Он звучит примерно следующим образом. То есть тоже иногда женщины говорят, вы знаете, я не могу родить еще одного ребенка. Вообще, в принципе, потому что жизнь в семье, где много детей, это один сплошной кошмар. Готовка, стирка, уборка. Там мама говорит, как рабыня. Это то, что я на свои плечи возложить не могу. А вот как в вашей семье?
В нашей семье мама королева. Ну, нисколько не рабыня. Но у меня столько помощников. Какая же я рабыня? Кто-то поможет прибраться, когда мама особенно болеет. Кто-то поможет покушать, приготовить. Кто-то поможет белье развесить или отутюжить его. Кто-то поможет малышей отвезти в школу или в детский сад. Кто-то поможет в магазин сходить.
А вообще, как происходит распределение обязанностей в вашей семье? То есть у вас есть какие-то вот у каждого, например, конкретно, вот у этого обязанности такие, у этого такие, или просто в зависимости от того, как получается?
Ну, по-разному. Ну, есть обязанности, конечно, у нас есть дежурство, потому что, ну, дети такие создания, что если четко не прописаны некоторые правила, то они иногда склонны лениться, отлынивать, поэтому есть четкий график дежурства, когда кто что делает. То есть это касается уборки посуды, это касается выноса мусора, походов в магазин, это касается уборки комнат, квартиры, там, каких-то вещей, которые делаются каждый день. Ну, а в зависимости уже от обстоятельств, если появляются новые дела, то в зависимости от того, кто на что способен, у кого на что есть силы, способности, то и распределяются эти дела.
Ну, то есть получается не так, что мама как бы там в качестве прислуги выступает, да?
Нет, в нашей семье мама точно не прислуга. Но в основном, вообще, я стараюсь с детьми делать все сообща. Иногда по состоянию здоровья это не всегда получается, увы. Но, в принципе, если на ребенка переложить всю работу, ему будет обидно. Ему будет грустно, он будет себя считать самым несчастным. Поэтому, конечно же, лучше делать все с детьми сообща. То есть, если у ребенка есть какая-то обязанность прибраться, мама тоже прибирается, чтобы ребенок видел, что мама тоже занята, мама не сидит в это время там перед телевизором, не смотрит сериалы или там не тыкает кнопки компьютера, или там не гуляет с подружками. Да, мы прибираемся, мы делаем все вместе, но я делаю свою работу, которую, может быть, не могут сделать дети. Дети делают свою работу, которую они уже в состоянии осилить. И я все время детям говорю, вот смотрите, мы сейчас все сделаем быстренько вместе, у меня будет хорошее настроение, у меня останется время с вами позаниматься. Хотите? Да, хотим. Все, начали.
Еще один вопрос, одна ситуация, с которой тоже приходится сталкиваться, она заключается вот в чем, что есть женщины сейчас, которые стремятся к независимости, считая, что дети – это бремя, которое не стоит возлагать на свои плечи, иначе исчезнешь как личность. То есть кто-то ударяется в карьеру, кто-то заводит там кошечек, собачек, ну, потому что это гораздо проще, легче. Что вы можете по этому поводу сказать? Действительно, когда в семье много детей, мама исчезает как личность? Или много зависит от нее самой?
Мне кажется, много зависит от мамы. От того, как она воспринимает свою многодетность. Если она ее воспринимает как тяжкий крест и как бремя, и действительно воспринимает себя как обслуживающий персонал, то, наверное, ей очень легко исчезнуть как личность. Если же мама радуется тому, что у нее есть много детей, то, мне кажется, этого не произойдет. Кстати, что касается кошечек, собачек, с ними, на самом деле, гораздо труднее, чем с детьми. Потому что, например, во многие магазины с кошечками, собачками не пускают. А с детьми можно. В отпуск с детьми можно, а кошечку, собачку приходится пристраивать на время. Так что тут еще вопрос, легче с ними или нет.
Нет, ну некоторые же занимаются карьерой, то есть они как бы вот двигаются по карьерной, стараются как бы так продвигаться. То есть они, может, кошечек, собачек не заводят, но они как бы у них другое. Они мечтают стать, я не знаю, ну то есть разные там. Кто-то директором банка, кто-то еще что-то как-то.
Знаете, в чем парадокс? Мне приходилось в последнее время часто встречаться с женщинами, которые строили карьеру. Через какое-то время они просто вставали в тупик. А зачем? А ради чего? А что потом? Да, можно строить карьеру, можно всю жизнь положить на то, чтобы стать бизнес-вумен или добиться каких-то высот, а потом? Ведь на самом деле все равно предназначение женщины, оно заложено где-то глубоко, и когда женщина идет не по тому пути, подсознательно ею это ощущается. По-разному. Да и потом даже уже есть исследование на эту тему, что когда женщина строит карьеру и не занимается семьей, меняется даже ее гормональный фон. То есть она уже в меньшей степени становится женщиной. Хотя я не берусь судить женщин, у которых нет детей, которые занимаются карьерой. Это их выбор. Но я в свое время поняла, что мне это не нужно. То есть да, у меня тоже были такие мысли, потому что недаром у меня между старшей дочерью и второй дочерью такая большая разница. Практически 7 лет. То есть я тоже пыталась строить карьеру, писать диссертацию, заниматься наукой. А потом в какой-то момент определенно я поняла, что мне это не нужно. Но это было, конечно, уже после рождения второй дочери, когда я осознала, что вот, вот оно. Действительно, то, к чему мне надо идти, к чему мне надо стремиться. Потому что вторая дочь мне своим появлением открыла, наверное, не только радость материнства, но просто, наверное, какие-то другие грани женственности, которые во мне были скрыты даже от меня самой. Ну, я еще раз повторяю, это выбор каждой женщины. Вопрос, ради чего все это? Для чего это нужно? Для денег, для самоутверждения. Вот сейчас уже на протяжении стольких лет я могу с уверенностью сказать, что женщина, даже находясь дома, даже не работая где-то в офисе, совершенно четко и точно может добиться высот, ну, в каких-то других областях. Может быть, да, она не станет директором крупного предприятия, но она может найти какое-то свое дело, в котором она будет профессионалом. Таких примеров не с числа.
Хорошо. А видите, получается, вот некоторые женщины боятся родить еще одного ребенка, например, именно из-за того, что получается, что первое время, пока за ребенком ухаживаешь, очень много времени на него уходит. То есть, как бы там, пока совсем маленький. И иногда мамы боятся, что они вообще, у них не будет времени свободного для себя, чтобы она могла там заняться любимым делом каким-то. Если у вас свободное время, и если да, то чему вы его посвящаете?
Ну, сначала, что касается первой части вопроса, насчет того, что мама боится, что не будет времени. Я не сразу это поняла, не сразу это почувствовала. Но вот эти вот первые месяцы, когда совсем нет времени на себя, когда ты поглощена только ребенком, на самом деле это золотое время. Оно проходит так быстро. Это всего какие-то полгода. Это, если считать в неделях, ну там несколько десятков недель, когда ты видишь, как на твоих глазах распускается цветок, новый человек. Вот эти вот первые дни, первые месяцы, когда идет пристройка мамы к малышу, когда они учатся понимать друг друга, когда мама вдруг ловит себя на мысли, что «А я знаю, почему он плачет, точно знаю!» И так и оказывается, то есть он мокрый или хочет кушать. «Что он тебя кричит? Сейчас все будет нормально», я говорю. «Просто он хочет кушать, и точно ребенок поелся, он совершенно спокойный. Он опять плачет, но он просто мокрый. Откуда ты знаешь?» «Да знаю я». То есть это, к сожалению, я не сразу до этого дошла, но вот если воспринимать этот период именно так, то никакого сожаления о потерянных днях, часах, месяцах не будет совершенно никогда. Но, я еще раз повторяю, это время проходит настолько быстро, что через год думаешь, ой, а неужели когда-то я там бегала с пеленками и не спала практически всю ночь, потому что там у него болел животик или там что-то были там, температура, зубки резалась. Это очень быстро проходит. И потом наступает время достаточно стабильное, уже когда можно и какое-то время себе посвятить. Ну а свободное время я посвящаю любимым делам. Сейчас это у меня рукоделие во всех его проявлениях. Я шью, вяжу, занимаюсь валянием, делаю мягкие игрушки. Даже получается на этом зарабатывать.
Ну, вы делаете для того, чтобы зарабатывать, или это просто вот для души? А потом что? Как получается?
Ну, как-то так вот вместе идет. Я делаю, потому что мне хочется, потому что это из меня рвется, но потому что мне это нравится. Но так получилось, что другим это тоже нравится. Поэтому совмещаем приятное с полезным.
Ну, а какие самые запоминающиеся игрушки, вот, которые вам остались в вашей памяти?
Да, у меня каждая игрушка, она запоминающаяся. Все игрушки, они всегда любимые. Я когда делаю что-то, то я вкладываю всю свою любовь, все свои умения, все свое мастерство в эту игрушку. Поэтому, конечно, каждая последняя игрушка, она самая любимая. Но мне совершенно не жалко с ними расставаться, если их люди покупают, то я с огромным удовольствием их отдаю, потому что мне приятно, что вещь, которую я сделала с любовью, будет еще радовать кого-то.
Хорошо. Лена Владимировна, скажите, а как вы вообще свой быт устраиваете?
Вообще, в принципе, я с юности была человеком очень неорганизованным. То есть я такой человек секунды, порыва, а дети меня научили, во-первых, делать все очень быстро, не растекаться мыслью по древу. Во-вторых, дети меня научили очень важные вещи. Они меня научили планировать. Планировать не только свое время, планировать расходы, планировать какую-то деятельность. И в этом, я считаю, огромная ценность и заслуга многодетной семьи, потому что ты уже не можешь с утра вставши думать: да, вот я что-то сделаю сейчас так, а может быть не так, а потом передумаю. Ложась уже вечером спать, я примерно представляю, даже иногда и не примерно, четко, начиная от того, во сколько я встану утром, заканчивая тем, как у меня будет меню. И поэтому я не трачу на это совершенно нисколько времени. Продумано время уборок, всяких чисток, моек, походов в магазин. И это совершенно неплохо, хотя раньше, если честно, в юности я все время удивлялась, как люди могут планировать, это же так скучно. Это же так неинтересно вставать и знать, что у тебя будет наперед. Нет, это очень здорово, когда ты можешь свой день распределить. Хотя, конечно, я не фанатик плана. Я могу от него отойти при ситуации. Но, в принципе, это помогает чувствовать себя в своей тарелке.
Лена Владимировна, скажите, пожалуйста, вот бывают ли в вашей жизни трудности, что помогает вам с ними справиться?
Ну, трудности, они бывают у всех, конечно же. И количество трудностей порой совершенно не зависит от количества детей. Они бывают и у бездетных, иногда даже более тяжелые. А справляться помогают две вещи. Первый – это, конечно же, сами дети, потому что иногда вот бывает сидишь, унываешь по причине каких-то своих духовных проблем. Подойдет ребенок, что-нибудь скажет смешное. Думаешь, ну как вот можно унывать, когда вот такое вот чудо рядом, которое может тебя размешить, обнять, поцеловать, сказать: мама, ты у меня самая любимая, самое красивое, самое доброе, я тебя так люблю. Ну, кто ж тут еще сможет унывать дальше? Ну, а во-вторых, конечно, вера помогает, потому что без веры никуда мне уже теперь и никак. Потому что, когда наступают какие-то моменты, когда тяжело, может быть, грустно, помогает осознание того, что это все по воле Божьей. То есть, если что-то происходит, значит, так надо. Помогает спокойно относиться к тому, что вокруг. Ну, а потом трудности. Ну, какие трудности? Я вот недавно общалась с человеком, у которого нет своей квартиры. Вот он живет, мается один совершенно. Нет у него ни жены, ни ребенка. С работы его уволили, квартиры нету. Вот у него трудности. А у меня какие трудности? У меня крыша над головой есть, дети, слава Богу, здоровы, муж, слава Богу, здоров. Не разуты, не раздеты, сыты. Войны нет, потопа нет. Может быть, конечно, это звучит немножко банально, но я считаю, что в наше время слишком избаловался современный человек, и трудностью даже, как трудность воспринимает даже отсутствие, там, я не знаю, норковой шубы. Да, вот это трудность. Как так?
Или отсутствие воды на 2 дня.
Да, отсутствие воды на 2 дня. Нет, с маленькими детьми это может перерасти в трудность, конечно же. Вот. Но с другой стороны, ну ее же всего 2 дня нету. Допустим, иногда посмотришь по телевизору новости, что творится в мире. Думаешь, Боже же мой, так я жил, как у Христа, за пазухой. Какие же у меня трудности. Так что вот, наверное, может быть, иногда и не очень правильно и красиво сравнивать с теми, кому хуже живется. Но, как говорил один отец своему сыну, если тебе плохо, сходи в дом инвалидов. Я думаю, что тут уже все понятно.
Угу. Ирина Владимировна, скажите, вот чувствуете ли вы какое-то особенное отношение окружающих к вам и к вашей семье?
Да. И, увы, и к счастью. Потому что, увы, многие, к сожалению, сегодня воспринимают многодетность как признак маргинальных слоев общества. Разные вопросы пришлось выслушивать в свой адрес. И какое у меня образование, и есть ли у меня муж. И был даже такой случай, что мне предлагали даже стерилизоваться, как будто я какая-то блудная кошка. Вот, хотя и детей вроде немного, всего 5. Но, к счастью, с такими вещами мне приходится встречаться все-таки редко. Чаще люди радуются, выражают, может быть, даже иногда, мне кажется, некоторую зависть. Что да, вот вы можете, а вот мы бы, да, вот вроде бы и хотели бы, да вот боимся. Вот, кстати, с этим я в последнее время очень часто сталкиваюсь. Но вот так, чтобы агрессивного отношения нет, к счастью, не приходилось встречаться.
Хорошо, а вот вы только что-то очень хорошую как бы тему затронули. Вот люди боятся, вот у них есть страх. Вот с высоты вашего опыта, вот как вы думаете, что может помочь людям справиться с этим страхом? Вот у них страх рожать еще одного ребенка.
Надо просто еще одного ребенка родить. Другого у меня нет рецепта. Ну, какой страх может быть? Ну, вот так вот если взвесить. Что может быть страшного, если родится еще один ребенок? Вот если человек трезво вдумается в этом, он поймет, что все трудности, которые ему придется испытать, на самом деле как-то таковыми и не являются. Но придется, может быть, немножко больше времени, особенно первые полгода, уделять не себе любимому, а маленькому малышу. Но придется где-то находить силы, терпение. Через полгода придется где-то найти денег для того, чтобы купить лишнее яблоко, лишнюю картошку, ну что-то лишнее, чтобы ребенка накормить. Через год придется купить, а если, допустим, есть старшие дети, то, может, не придется покупать там лишнюю пару обуви. Но все это, на самом деле, это настолько такие мелочи, потому что мне пришлось за временное существование нашей семьи сталкиваться с таким количеством помощи от окружающих, что меня порой даже удивляет, вот, допустим, есть у меня знакомая. Она сейчас беременна и переживает, как же она будет и на что покупать новую коляску. Ей говорят, да ты не переживай, да вот у нас есть друзья, у них вот коляска совершенно новая, абсолютно. Они даже ребенка-то толком мне не возили, потому что ну там что-то по сезону она не подошла. Она говорит, нет, как это так, я возьму у кого-то коляску, мне надо, чтобы была своя. Потом она переживает, что вот она вынуждена на двух работах беременной работать, потому что ей надо, чтобы у нее был новый комплект ползунков, пеленок, одеялец. Ей говорят, да что ты, вот у нас тут друзья отдают совершенно новые вещи, они очень богатые, вещей у них много, вещи все хорошие. Она говорит, как это так, я возьму обноски? Ну какие же это обноски? Ну то есть люди почему-то очень странно иногда относятся к тому, к помощи со стороны. Может это гордыня, может это еще что-то, уровень воспитания, я не знаю. Я никогда не отказывалась ни от какой помощи. Поэтому меня это здорово выручало. А когда у меня родился 4-й мальчик и 5-й, то у нас вообще, в принципе, не было нужды в вещах. Мне отдают, я говорю, дорогие мои, мне ничего не надо, у меня все есть. Потому что у меня от старших детей столько всего осталось, что я ни в чем совершенно не нуждаюсь. Когда меня спрашивают, что тебе подарить, я говорю, у меня все есть. Абсолютно все есть, мне даже дарить ничего не надо. У меня уже столько вещей, что я сама уже готова их отдавать. Поэтому все вот эти вот трудности, мне кажется, они больше исходит не от человека, а от окружающего мира, который нам внушает, что дети требуют больших материальных затрат, времени, сил, терпения, что это огромная ответственность. Да, это, конечно, ответственность, но сначала это радость.
И в заключение, Елена Владимировна, можно еще один вопрос вам задать? Вот что значит для вас семья и дети?
Все. Они для меня значат все.
Ну, это наша передача подошла к концу. Спасибо вам за участие. Пусть Господь и Пресвятая Богородица помогут вам и вашей семье, и вашим детям.
Спасибо, Господи.
И также всем нашим радиослушателям хочется пожелать всего самого доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас, Господь. До свидания.